أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые зрители, слушатели, мы продолжаем отвечать на вопросы, поступившие в чат сайта azan.kz. Итак, мы переходим к первому вопросу. Знакомые саляфиты говорят, что мы, матрудиты и ашариты, следующие мазхабу, противоречим словам Корана и Сунне, и потому являемся нововеденцами и кафирами. Это вызывает беспокойство. Насколько их слова верны, спрашивают нас. Объявлять матрудитов и ашаритов кафирами – это очень опасное заблуждение. Это путь крайности, то есть путь хариджитов. Это не новая религия, а школы разъяснения акиды Ахлиссунна валь-Джамаа. Как есть четыре мазхаба фикхе, это мазхаб имама Абу Ханифы, имам Малик, имам Аш-Шафии, имам Ахмад ибн Ханбали. Так и есть две школы в акиде, это матрудиты и ашариты. И все они являются Ахлиссунной. Имам Таджуддин Ас-Субки рахимахулло в своем известном труде «Табакату Шафиийяти Аль-Кубро» сказал: «Ахли суннати валь джамаати хум аль-ашаирату валь-матрудия». В переводе: «Ахли сунна и джамаа – это ашариты и матрудиты». Матрудиты и ашариты отвергают буквальное понимание сифатов Аллаха, упомянутые в Коране. Потому что Всевышний Аллах в 11-м аяте суры Аш-Шуура сказал: «Лайса камислихи шайи». В переводе: «Ничто не подобно ему». Этот аят – основа всей акиды и отрицает любое уподобление Аллаха творением. Поэтому они не приписывают Аллаху ни тело, ни форму, ни органы, ни место, ни направление. Это не отрицание Корана, а его защита от искажения, от буквального понимания, которого придерживаются сами псевдосаляфиты. Имам Абу Ханифа, рахимахулла, о сифатах Аллаха также сказал в своем труде «Фикхуль Акбар»: «Ла яджузу айюсаф Аллаху та'аля би сифатил махлюкин». В переводе: «Нельзя описывать Аллаха качествами творения». «Валлаху та'аля кана валя макана, вагу аль-ана аля ма алейхи кана». Также: «Аллах существовал, когда не было места, и он сейчас таков же, каким был». «Мэн коля ла а'риф робби фиссама и амфил арт факоде кафару». Тот, кто говорит: «Я не знаю, мой Господь на небе или на земле», стал неверным. Почему? Потому что он приписал Аллаху место и направление. Отсюда исходит, что Аллах без места и без направления. Тем самым, изложив свою акиду в книгах «Аль-Фикхуль Акбар», «Фикхуль Абсад», «Аль-Аллим», «Аль-Мутааллим». Именно из его учения позже была систематизирована школа Матрудия. Это именно та основа, на которой стоит и матрудитская, и ашаритская школа. Этой акиды также придерживается духовное управление мусульман Казахстана и все его представители. Поэтому, когда псевдосаляфиты обвиняют в неверии матрудитов и ашхаритов, тем самым они обвиняют в неверии духовное управление мусульман Казахстана. А это само по себе ведет к большой смуте. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Иза коля раджуль ли ахихи я кафир, факода баа биха ахадухума». В переводе: «Если человек сказал своему брату: о кафир», то это слово обязательно возвращается к одному из них. «Мэн даа раджулян биль куфри ау коля аду Аллах, валяйса казалик, илля хара алейхи». Также: «Кто назвал человека неверным или сказал: о враг Аллаха, а он таковым не является», то это возвращается к нему самому. Имам Абу Ханифа, рахимахулло, в своей книге «Фикхуль Акбар» также остерегает: «Ла нукаффиру ахадан мин ахли л-кибля». «Мы не объявляем неверным никого из людей Киблы», то есть мусульман. Также имам Ан-Навави, рахимахулло, в своем шархе Сахих Муслим: «Мазхабун ахлил хак, аннаху ля юкаффиру ахадум мин ахлил киблати». В переводе: «Путь людей истины – не объявлять неверным никого из людей киблы». Если нельзя делать такфир за грех, то тем более нельзя делать такфир за разногласия в вопросах акиды, в которых существует иджтихад. Ашаритские и матрудитские авторитетные ученые ислама – это имам Фахруддин ар-Рози, ибн Хаджар аль-Аскалани, также имам ас-Суюти, имам аль-Куртуби, имам ан-Навави, имам аль-Байхаки, имам аль-Газали, а также большинство других ученых ислама. Поэтому обвинение, что матрудиты и ашариты противоречат Корану и Сунне – это великая ложь псевдосалафитов. Объявлять матрудитов и ашаритов нововеденцами – это заблуждение. Делать им такфир – опасная крайность. Это акида хариджитов. Таким образом, никто из настоящих ученых или даже салафитских ученых не называет матрудитов или ханафитов кафирами. Так могут говорить только люди невежественные. Второй вопрос. Дозволено ли соблюдать пост в месяце Раджаб и Шаабан непрерывно? Непрерывный пост соблюдается только в месяц Рамадан. Это обязательный пост. Пост в месяцах Раджаб и Шаабан относится к желательным. И поститься в эти месяцы можно в любые дни, однако не следует поститься полностью весь Раджаб или полностью весь Шаабан, так как в Сунне не указано, что нужно поститься весь месяц. Третий вопрос. Если Аллах ведает обо всем, где поступишь правильно, а где совершишь грех, то где границы ответственности человека? Аллах ведает все прошлое, настоящее и будущее, но это не означает, что Он принуждает человека к действию. Человек обладает разумом, совестью и свободой выбора, поэтому несет ответственность только за сознательные поступки, совершенные с пониманием и выбором. Он не ответственен за то, что вне его контроля, например, за забывчивость, невменяемость, болезни или действия других людей. Грехом считается сознательное нарушение закона Аллаха, и за это человек несет ответственность в судный день. Четвертый вопрос. Можно ли во время критических дней приходить в мечеть? Нет, это запрещено. В мазхабе Абу Ханифы, рахмахулло, женщина во время хайда не совершает намаз и не постится, а также имеет ограничения в посещении мечети. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в своем хадисе: «Женщина во время менструации не должна совершать намаз и пост. Можно читать дуа, зикр, слушать уроки дома». Пятый вопрос. Как читать намаз в самолете, если долгий перелет? Например, мне лететь в западном направлении 12 часов, и время как будто будет идти назад. Ведь намаз один раз в сутки только читается. И где будет кибла по ханафитскому мазхабу? Во время такого перелета определяйте время по солнцу. Фаджр, утренний намаз, совершайте, когда начнет светать, а магриб совершайте после заката солнца. Аср легко определить, когда солнце будет ближе к горизонту. Если придется совершить иша намаз, то совершайте его ночью, когда стемнеет. Наверное, будет трудно определить начало зухр намаза, но все же совершите его, когда посчитаете, что полдень прошел. Если в самолете нет возможности совершать намаз по направлению к кибле, то нужно молиться по направлению полета. В арабских странах бывают самолеты, в которых предусмотрены места для намаза на борту. В таких местах нужно молиться, стоя по направлению киблы. Но в обычных самолетах таких условий нет. Поэтому намаз приходится совершать, сидя по направлению полета. Шестой вопрос. Можно ли по ханафитскому мазхабу брать двойную цену за услугу, если клиент сам этого просит за срочность? Да, дозволено брать повышенную цену за услугу, если клиент добровольно соглашается на такую оплату. Важно, чтобы цена была оговорена заранее, условия были ясны, не было обмана, давления или принуждения, а повышение цены было связано с реальной срочностью и дополнительной нагрузкой. Это не считается риба, так как речь идет об оплате услуги, а не о займе. Однако, не дозволено пользоваться крайней нуждой клиента или поступать несправедливо. Седьмой вопрос. После омовения как быстро нужно одевать хуфы? Допускается ли одевать их через час после омовения, если тахарат не был испорчен за это время? И после этого только протирать их при малом омовении? Спрашивают нас. Не обязательно надевать хуфы сразу после омовения. Главное – успеть надеть их до того, как омовение нарушится, даже если пройдет несколько часов. После надевания при малом омовении разрешается протирать хуфы, не снимая их. Восьмой вопрос. Откуда и как появилось делать хатм Корана для умерших? Наши дедушки и родители делают хатм, мы тоже будем делать, иншаллах. Но как это возникло? В мазхабе Абу Ханифы, которого придерживается Духовное управление мусульман Казахстана, разрешено читать Коран и посвящать его награду умершим, по аналогии с тем, что доказана польза дуа, садаки, хаджа и поста. В шариате установлено, что некоторые деяния живых приносят пользу умершим. Это подтверждается ясными аятами Корана и достоверными хадисами. На основе этих текстов ученые мазхаба Абу Ханифы пришли к выводу о допустимости передачи награды умершим, включая чтение Корана. Аллах Всевышний сказал в Коране: «Валлазина джау мин ба'дихим, якулюна Роббана гуфир лана вали ихванина лазина сабакуна бил иман». В переводе: «А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, прости нас и наших братьев, которые опередили нас с верой». Этот аят указывает, что живые совершают деяния, дуа за умерших. И Всевышний Аллах принимает это. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также сказал: «Когда человек умирает, его деяния прекращаются, кроме трех. Непрерывная садака, полезное знание, праведный ребенок, который делает за него дуа». Это ясное доказательство того, что дуа живых приносит пользу умершим. Известный ученый ислама Ибн Абидин в своем известном труде «Роддуль Мухтар» пишет: «Награда любого поклонения может быть подарена живому и умершему». Также «Фатава Аль-Хиндия» допустимо читать Коран и посвящать его награду умершим. Поэтому ханафитские ученые используют принцип «аль-кьясу ма'ан-нусуси сабита» в переводе «аналогия», то есть «кьяс» на основе достоверных текстов. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мен кара'а харфан мин китаби Аллахи азза ва джалла, фалаху бихи хасана, аль-хасанату би ашри амсалиха, ла акуль алиф лам мим харфун, «Валякин алиф харфун, лям харфун, мим харфун». В переводе: «Кто прочитает одну букву из книги Аллаха, тому за нее записывается одно благое деяние. А благое деяние умножается 10 раз. Я не говорю, что алиф, лям, мим – это одна буква. Напротив, алиф – буква, лям – буква и мим – буква». Этот хадис доказывает, чтение Корана – великое поклонение. За каждую букву записывается награда. Награда еще и кратно умножается. Если в достоверных хадисах установлено, что награда от дуа доходит, награда от садаки доходит, также награда от хаджа доходит, то разрешено надеяться, что и награда за чтение Корана за каждую букву которого дается вознаграждение, может быть подарено умершему.
Девятый вопрос. Если человек продал свою душу сатане в процессе ритуала с рисованием пентаграммой, а потом отдал ему свою плоть, то чем ему можно помочь? С точки зрения шариата, нельзя продать душу шайтану. Это невозможно. В исламе душа не принадлежит человеку, чтобы он мог ее продать. Всевышний Аллах говорит в священной книге Коран: «Куль, инна ссалати ва нусуки валь махьяя валь мамати лилляхи раббил аламин». В переводе: «Скажи, поистине мой намаз, мое поклонение, моя жизнь и моя смерть принадлежит Аллаху, Господу миров». Если человек делал ритуалы пентаграммой, то это относится к сихру и ширку. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ля яхфиру айюшрика бихи, ва яхфиру ма дуна залика ли май яша». В переводе: «Поистине Аллах не прощает, чтобы ему предавали сотоварищи, но прощает все, что ниже этого, кому пожелает». Даже если он делал ширк, колдовство, призывал шайтанов, несмотря на это, дверь раскаяния, то есть дверь таубы, всегда открыта. Потому что Аллах сказал в Коране: «Куль я ибадия аллазина асрафу аля анфусихим ла такнату ми рахматиллах». В переводе: «Скажи, о рабы мои, которые поступали несправедливо по отношению к себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха». Пусть этот человек сперва покается, а затем произнесет шахаду и молит Аллаха защитить его от шайтана ля'натуллах. Последний вопрос. Дозволено ли делать игрушки? В моем случае вязать и шить в виде различных животных или персонажей. Какие тут есть нюансы? Да, дозволено делать игрушки для детей, даже в образе людей или животных. Главное, чтобы игрушки отвечали моральным принципам. Например, игрушки не должны быть в вызывающей одежде или с непристойными деталями, или иметь облик, противоречащий исламским ценностям. Также желательно, чтобы игрушки не внушали страх, агрессию или вредные образы. Хорошо, если они будут способствовать развитию, обучению и воспитанию детей в доброте и благонравии.